Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Церковь учит нас, христиан, подражать святым. О том, как это делать, кому подражать и к чему же на самом деле призывает нас церковь. Вот об этом сегодня поговорим, что мы подразумеваем, что мы должны подразумевать, когда читаем о том, что действительно церковь нас призывает к подражанию великим святым.
Я думаю, что основание для почитания и подражания святым мы найдем в Священном Писании. Хотя бы в двух высказываниях апостольских. Апостол Павел говорит: «Братья, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая, то есть глядя на их кончину их жизни, подражайте вере их». И второе, апостол Яков, соборное послание: «Много может усиленно молитва праведного». Праведного, ну то есть святого человека. Нужно только оговориться сразу же, что под словом «святой» мы сейчас обычно подразумеваем тех людей, которые находятся у нас в календарях, в святцах. А если такое более первоначальное определение к нему обратиться, то святой – это избранник, это выделенный, вычленный из мира греха. Это Божий обозначает. И поэтому вот в этом смысле все христиане, все люди, верующие во Христа, являются святыми людьми. То есть они все есть удел Божий. Но не все, к сожалению, мы осуществляем вот это призвание нашей святости, или в какой-то мере это осуществляем. И когда мы говорим именно о святых в современном нашем общепотребимом понимании, то обычно подразумеваются именно те люди, которые в гораздо большей, что ли, степени достигли вот этого своего призвания и своего предназначения быть людьми Божьими. Вот на этих, я думаю, словах Священного Писания и основывается наше почитание святым, подражание, молитвы ко святым. Конечно же, вот есть протестанты, которые в свое время боролись против злоупотребления католической церкви. И многое в этой борьбе рождалось всяких глупостей, прямо надо сказать. И одна из них – отрицание почитания святых. Не нужно молиться святым. Ну, там свои особенности, я не буду сейчас к этому обращаться. Но я думаю, что из-за этого такое оскуднение, что ли, церковной жизни происходит. Почему хотя бы? Потому что церковь ведь не только те люди, которые собираются вот в храме, даже не те, которые живут вообще на земле здесь и сейчас. Церковь – это все те люди, которые уже ушли в жизнь вечную, которые переступили порог смерти, но тем не менее Духом Святым сохраняется это единство церковное, и в том числе единство со святыми людьми. Поэтому и мы, глядя на их жизнь, на плоды их жизни, должны подражать их вере.
Давайте теперь разбираться в деталях. Открываем книгу Дмитрия Ростовского с житиями святых, и глаза разбегаются. Их там много. Как выбрать, в чем именно им подражать? Потому что они все были абсолютно разными, они жили в разную эпоху, у них были абсолютно разные привычки, и то, что было доступно им, те действия и те подвиги, которые они совершали, не факт, что современные люди, современные христиане способны их повторить. Так еще и вопрос встает о целесообразности повторения.
Да, действительно, существуют так называемые лики святых. Это мы знаем и апостолов, это мы знаем и преподобных, монахов, знаем мы и мучеников. И, кстати, вот мученики, они в первую очередь и являлись святыми в первоначальной церкви. Мученики, то ли свидетели, свидетели веры во Христа, свидетели воскресения Христова. То есть те люди, которые погибли за свое исповедование, были убиты, казнены, были преследуемы. И вот они прежде всего и почитались в качестве святых. Но постепенно круг этот расширился, туда вошли те люди, которые, ну что ли, мученичество у них было бескровное. То есть люди просто своей жизнью, своими трудами, своими заботами, какими-то переживаниями, они тоже стали своего рода мучениками, то есть сопричастными к страданиям Христа. Вот в этот круг и вошли уже другие святые, то есть праведники, жившие люди, ну просто праведной жизнью, как вот наш любимый Симеон Верхотурский. Не страдал он вроде бы за Христа, никто его не мучил, не вел он какой-то такой, ну прям уж строгий аскетический образ жизни, там в веригах, а просто человек жил самую простую, добрую христианскую жизнью.
Вот, кстати, смотрите, раз уже вспомнили про Симеона Верхотурского, он ведь, когда ходил по деревням, он начинал работу и не доделывал ее, да, для того, чтобы ему, ну, не платили, но и тем не менее, он так себе, извините, пример для подражание, потому что он брал работу и бросал.
И не только, чтобы им не платили, но чтобы и славу человеческую,
ну, да,
еще,
да,
не иметь. Чтобы
же
поругали,
да,
его и сказали, вот,
да,
бестолковый какой.
Да.
Но он-то был доволен, почти вся работа-то была выполнена.
Как
и вот,
вот?
Каждый человек, наверное, здесь должен для себя сам выбрать, ну, какой-то пример для подражания. Кто-то вот, да, действительно у него, ему нравится такая строгая аскетическая жизнь. Этот человек, наверное, найдет свое призвание в монашестве. Ну, про мучеников я говорить не буду, пока этого не коснулось. Вряд ли кто-то сможет стать.
Никто
по
не знает,
дорогой,
как,
да,
мы себя поведем вот в таких ситуациях пограничных.
Но вот путь праведности мне, допустим, как у Симеона Верхотурского, мне очень близок. К сожалению, не так много у нас в церкви тех людей, которые жили не в монастырях, не были там великими князьями, не были какими-то там проповедниками, благотворителями, а просто жили самой простой жизнью. Они, многие из них, в святцы не попали. Я вот вспоминаю все рассказ Солженицына «Матрёнин двор». Вот не стоит, то есть город без праведника не стоит. И вот эти праведники, такие как Матрона, пусть это будет, ну, такой образ вымышленный, но их в реальной жизни, даже мне доводилось встречать людей хорошей, такой доброй, праведной жизнью. Может быть, для меня какие-то святые, описанные в житиях святых, особенно Дмитрия Ростовского, ну, покажутся далекими, а то даже и нереальными вся эта жизнь. Но я всегда могу, оглядевшись по сторонам, найти тех близких людей, которые, ну, не так далеко, может быть, еще и даже и живы, может быть, уже ушли из жизни земной, но они подают хороший пример, как в современном мире жить вот такой праведной, благочестивой христианской жизнью. То есть каждый человек здесь должен для себя определиться, то есть определиться со своим призванием и по своему призванию увидеть что-то для себя полезное. Потом ведь что значит подражать жизни? В чем подражать жизни? Ну, прежде всего, в вере, видимо. Прежде всего, самое главное – быть верующим человеком, быть христианином. И не обязательно здесь брать тех людей, которые, ну, как мы сейчас понимаем, христианских наших, вот святых, вот близких. Возьмем с нашего отца, отца веры, Авраама. Вот, пожалуйста, говорит апостол Павел, что Авраам поверил Богу. Не в Бога поверил, а Богу поверил. Именно Господь его призвал, и все, человек совершает подвиг.
Но Аврааму было легче, Господь его лично призвал.
Аврааму было и легче, и тяжелее, потому что он его призвал практически на смерть. Ведь Авраам жил в определенной среде, родственники, это род, клан. И вдруг он ему говорит, что уходи отсюда, я дам тебе другую землю, землю, которую обещаю, и потомство твоему не будет числа, множество. Авраам старый, жена его старая, оба они бездетные. Ну как тут поверить Богу? И куда пойти? Каждый какой-нибудь, не то что бандит, а даже прохожий может напасть и убить, и ограбить их, продать в рабство, потому что никакой социальной защиты, некому заступиться. В той земле он чужестранец. То есть человек тоже, который прав никаких не имеет. То есть практически это, ну, очень рискованное это занятие. И тем не менее Авраам верит Богу. Да, будет и потомство, будет и земля у этого потомства. И отправляется вот в этот путь. Оно ведь понятно, почему Аврааму нужно было покинуть всех близких и родных. Потому что много соблазнов языческих было. И здесь вырвать человека из среды, только так можно было в то время, ну, как-то предложить ему другие взгляды, другие убеждения на жизнь. Вот пример, допустим, веры Авраама. Мы знаем, как Моисей преодолевал трудности, когда выводил народ из рабства египетского, сколько было соблазнов, как они там бунтовали, как они роптали постоянно, какой это был трудный путь. И тем не менее, вот этот человек, несмотря на свои даже физические немощи, он там косноязычным, допустим, был, и тем не менее, он проделал свой жизненный путь и так и не вошел в землю обетования, так и скончался на пороге ее, но тем не... он прошел вот этой дорогой своей жизни, прошел достойно, перенося все трудности. И множество других людей, пророки наши, слышали призвание, голос Божий, да. Ну, ведь, опять же, можно и довериться этому голосу, а можно ведь и не довериться, даже внутренне сопротивлялись этому голосу. Не хотели исполнять вот эту волю Божию пророки.
Ну, потому что просил Господь многого.
То, с чем они не соглашались.
Да. Ну, и давал, вот, конечно, много,
он,
но и просил.
Нет, нет, пророк – это другое. Он говорил через этого человека и говорил, так сказал Господь, а он внутренне не согласен. А Господь говорит так, а у него совершенно другие представления. И вот это внутреннее сопротивление, собственно, ему приходится преодолевать. Но это Ветхий Завет, сколько там было таких людей, таких примеров. Конечно же, мы знаем из Ветхого Завета, и многие люди этим соблазняются, что далеко не всегда все те люди, которые мы приводим в образец жизни из Ветхого Завета, они вели такую праведную, благочестивую жизнь. Возьмем того же Давида, вот у него грех совершается, вот рождается этот знаменитый покаянный псалом. И тем не менее, несмотря на грехопадение этих людей, на отступление, на неблаговидные поступки, они являются для нас также примером жизни, жизни с Богом. Потому что у них было самое главное, они ощущали присутствие Божие, они ходили перед Господом Богом. Вот это внутреннее ощущение. Вот вы говорите, Господь, им было легче, потому что Бог их призвал. Так ведь Бог сейчас призывает человека. Для этого ходить далеко не надо. Нужно открыть Священное Писание. Вот что нам Господь Иисус Христос говорит. Зачем, говорит, это мертвым воскресать? Есть, говорит, закон, есть пророки, пусть им веруют. И этого достаточно. Через это Священное Писание, через Евангелие, человек уже может услышать голос Божий. Если он эту книгу не будет, как читать, ну, я не знаю,
как,
там,
исторический
как новости,
документ.
Там, да, или как какой-то памятник литературы, а именно как Слово Божие будет с таким доверием к нему относиться, то и он это тоже все услышит. Есть, мы знаем, и у нас те люди, которые стали первыми христианами, ученики Иисуса, апостолы, кого мы называем. Эти люди преобразились просто вот под воздействием Духа Святого. Вот не за горами то событие, которое мы называем Пятидесятницей, сошествием Святого Духа. Простые люди, рыбаки, полуграмотные, ну что там, мужичье, можно сказать. Тем не менее, набираются какой-то веры и дерзости, чтобы идти во все концы. И это действительно ведь так получилось. Вот даже если говорить, что никаких чудес не бывает, что там мертвые не воскрешают, то, что вера христианская, она распространилась по всей Римской империи, по всему миру, это само по себе является чудом. Ведь придя такой неграмотный мужик в город Рим, на что он рассчитывал? Да ни на что, ну собрать каких-нибудь бродяг возле себя десяток, поговорили с ними, выпили и разошлись. Но тем не менее произошло совершенно другое. Буквально за несколько столетий, даже десятилетий, сразу же появились кругом христианские общины. и сразу же вера христианская стала утверждаться и распространяться по всей Римской империи, несмотря на немощи, на слабость проповедников этой христианской веры. И мы знаем, что им тоже нелегко приходилось. У них сколько было сомнений взять того же апостола Петра. Ведь посмотрите, вот он в этом сомневается, вот он в другом сомневается. Его Павел, другой проповедник, обличал, говорил, что вот он такой рассекой, боится вот каких-то вещей переступить в угоду иудействующим. Ну, допустим, вот скверную пищу мы же знаем из Деяний, там предлагается пища так называемая нечистая, некошерная. А Павел, Петр, простите, отказывается, нет, хотя вроде бы уже вступили в силу новые законы, но тем не менее его как бы недоверие вот это Богу, что Бог повелевает, разрешает все это, оно все равно имеет в себе какой-то остаток, и Павел, апостолу Петру приходится все это в себе также преодолевать. И также последующие святые, мы знаем, что это были, многие из них были действительно мучениками, но помимо этого мученичество церковь ведь жила праведной жизнью. И если бы не было там этой праведности, не было этой святости, то вряд ли пример христианской жизни стал таким востребованным в Римской империи. Вряд ли другие люди, если бы не увидели вот этой святости, они бы переступили порог христианской общины, христианской церкви.
Вообще, жития святых, вот как и Библия, это же источник исторических данных, то есть это и в том числе исторический документ, и жития святых это тоже исторический документ, а как мы знаем, в исторических документах содержится зачастую неточность. Можно ли доверять в таком случае житиям святым тем же самым, чтобы брать за основу ту модель жизни, которую нам предлагает тот же самый Дмитрий Ростовский путем описания того жизни, того или иного святого?
Ну, все-таки нужно здесь христианам нам разделять Священное Писание, Слово Божие от всех назидательных рассказов, каких-то притч, поучений и так далее. Если бы это были вещи одного порядка, то бы они бы тоже вошли в состав Библии. Раз так не происходит, значит, все-таки нужно понимать, что вот есть Слово Божие, Священное Писание, есть вещи, которые, ну, для назидания нашего, но они в большей степени отражают человеческие все-таки потребности, характер человеческий дух. И в Библии это все содержится. Жития святых, скажем, Дмитрия Ростовского вряд ли следует. Я вот, к сожалению, небольшой специалист в агиографии есть, то есть это описание жизни святых. И поэтому не могу здесь примеры какие-то такие очень серьезные привести. Но знаю, что сначала были небольшие какие-то тексты, потом они дополнялись, и потом уже писатели какие-то они духовные, они их расширяли. Но это для назидания простого народа все шло. И подменять эти вещи, то есть Священное Писание и жития святых, друг другом нельзя. Да, к сожалению, вот народу склонен он более такое простое, что ли, чтение, но ведь у каждого свой духовный уровень, свое образование, пусть хотя бы вот человек вот с этого начнет христианскую жизнь. Но самое главное не останавливаться на каких-то первых шагах, а следовать дальше, потому что вот есть книга, допустим, учебник такой, «Закон Божий», и вот люди прочитают, скажем, описание литургии, и думают, что литургия вот так вот и устроена, и все, что там есть, это все вот в законе Божьем. Но нет, если вы откроете учебник уже для семинарий, там, для академии и повыше рангом, то удивитесь, что там какая-то такая общая схема дана. Ну, как это букварь своего рода. А более сложная, высшая математика, там и прочие вещи пошли уже в других книгах. Поэтому иногда христиане, православные особенно, бывают очень категоричны, говорят, ну как же в житиях святых сказано вот то-то и то-то.
Ну да, мы берем за основу эти книги.
Нет, мы за основу берем Священное Писание. Вот это ошибочка.
Ну, я имею в виду мы на них опираемся, как вот. На некий пример
вот,
святой
жизни. К сожалению, опираемся иногда в ущерб Священному Писанию, потому что все у нас завещено в церкви проверять Священным Писанием. То есть самое главное, это у нас как бы мерило всего, канон Священного Писания.
То есть жития святых сами по себе – это
так
некое дополнение.
Так же, как и проповеди батюшек
такая различных. Такая книжка на ночь со сказками.
Не обязательно со сказками, с поучениями для себя, с чем-то добрым, с таким хорошим. Вот чтобы как бы немножечко в себе, ну, доброе чувство какое-то возбудить.
У себя как-то подбодрить,
да,
чтобы
да.
были такие люди, значит,
конечно,
возможно
да.
же.
Вот, и вся литература, она хороша по-своему. Просто нужно к ней правильно относиться. Есть некоторая иерархия в этой литературе. Одно дело Слово Божие, Священное Писание, другое даже творения святоотеческие, в которых бывают ошибочки различные, это известно. И жития святых, особенно, тем более изложения бывают разные, бывают такие более древние списки, и уже где-то есть поучения вот в современных подвижниках, там тоже можно всего чего угодно начитаться, иногда и доброго, полезного, иногда и всяких вообще очень сомнительных вещей. Есть проповеди, поучения различных священных, церковнослужителей, просто рассуждения мирян. То есть это все совершенно разные уровни, и нельзя их все сказать, что это Слово Божие, что это истина в последней инстанции, что здесь все точно изложено. Но я думаю, что бояться не нужно, что здесь что-то, допустим, приукрашено или в каком-то другом свете подано. Ведь главная цель написания жития святых – это именно того, чтобы заинтересовать людей именно жить праведной жизнью. Даже Лев Николаевич Толстой, наш знаменитый писатель, известный, он брал многие сюжеты из житий святых, так называемые прологи, вот были такие книги, и брал оттуда сюжеты, переделывал где-то их на свой лад, тоже переставлял, ну, не особенно так сильно, и многие люди пользовались именно вот этими назиданиями и поучениями, поэтому я думаю, что и мы для себя, каждый христианин может найти для себя что-то доброе и полезное в этом.
Но опять же, смотрите, почему так популярен вот этот вот литературный жанр, как жития святых, потому что мы открываем и читаем истории жизни тех людей, которые, возможно, там жили недалеко от нас, и то есть нам уже как-то проще на них опираться, смотреть на их пример, потому что мы понимаем, что примерно вот те же самые условия у людей были, и раз уж они смогли выстоять, то и я смогу, потому что подражать жизни Христа зачастую кажется какой-то не абсолютно неисполнимой задачей, что как же?
Прежде всего, мне кажется, тот пример, за которым мы обращаемся к святым, как раз в том, чтобы и заключается, чтобы подражать Христу. Потому что святые как раз, да, поминайте наставников ваших, проповедовали Слово Божие, то есть Слово Божие, Священное Писание, это Евангелие проповедовали, взирая на кончину их жизни, то есть как они прошли свой жизненный путь. Подражайте вере их, говорит апостол. И вот для этого мы обращаемся к святым. Как они свою веру пронесли доверие Богу через свою жизнь. Веру в кого? Во Христа, конечно же, прежде всего. И подражание именно их же и заключало. Уже не я живу, говорит апостол Павел, но живет во мне Христос. И в каждом святом живет Христос. И верующим каждый христианин именно стремится к тому, чтобы стать храмом Божиим. Во Христа крестились, во Христа облеклись. Это самое главное. А если для нас эти вещи далеки, то, возможно, мы просто как-то наша духовная жизнь, может быть, не очень хорошо и правильно устроена. Может быть, иногда вот люди так говорят: вы знаете, батюшка, Священное Писание начинаю читать, и как-то так скучновато становится.
А вот то возьму ли дело житие святых,
да, да ладно, это... житие, ну чего же прям, а возьму рассказы жизни старицы какой-то там, такой-то, как интересно, как она там того всего,
автор старался писать, описывая все перипетии жизни,
да. К сожалению, это очень печальная вещь.
Почему? Человек почитает, и у него сложится такое впечатление, возможно, даже правильное, что возможно жить праведной жизнью, подражая Христу.
Если он увидит в этом житии именно Христа, а если вот, к сожалению, этого не произойдет.
Да это
и
уже
в конечном итоге
зависит.
Все равно надо к первоисточнику всегда обращаться. Как вот... Не переливай воду, я не знаю, из какого-нибудь источника по 10 раз сосуд. Человек всегда должен подойти к тому месту, где она сама непосредственно этот источник. И поэтому жития святые люди нам указателями являются ко Христу, вот это вот сюда. Пожалуйста, проходите мимо, пожалуйста, ко Христу, вот это сюда. Я думаю, что это самая главная задача святых. Это перед... Они же были проповедниками чего? Кого? Христа и веры христианской. И поэтому, я думаю, если мы остановимся где-то, ну, на каком-то самом благочестивом человеке, самом замечательном, то я думаю, что вряд ли этот святой человек будет рад именно такой остановке, потому что цель его жизни и проповеди заключалась совершенно в другом. К сожалению, у нас не совсем такое... Правильное, что ли, отношение к Священному Писанию. Оно либо для нас какая-то скучная книга, либо уже книга поднадоевшая. То есть две такие крайности у нас выступают, что книга непонятная, чего там, не буду, вот лучше что-нибудь попроще мне. Либо я уже столько раз все это читал, что уже все знаю и без того, и мне это неинтересно. Я вот вчера буквально слышал одну беседу одного библииста, который говорит о том, что должно быть молитвенное прочтение Священного Писания. Вот когда человек свои какие-то исследовательские, там, я не знаю, критические отношения откладывает, и открывает просто свою душу и воспринимает именно как Слово Божие, каково оно есть, то ему открываются различные смыслы. И вот эти смыслы открывшиеся, они его все глубже и глубже заинтересовывают и затягивают. И конца и краю этим смыслом не бывает. И поэтому для него Священное Писание перестает быть скучной, неинтересной, непонятной, не такой вот книгою. Если мы так вот будем подходить и к Священному Писанию, и в том числе к чтению житий святых, и да и любой литературы, именно какой смысл в этом во всем содержится для меня, то я думаю, что для нас любая литература, даже та, в которой есть и ошибки различные, и неправильности, и неточности, она будет полезной для нашей души.
Вот у меня сейчас к концу программы сложилось какое-то стойкое ощущение, что жития святых как некое времяпрепровождение за чтением вообще не нужно.
Я бы не сказал так, потому что, вот как говорилось, откуда же мы узнаем о наставниках наших, которые проповедовали нам Слово Божие. Другое дело, что не нужно какими-то вещами увлекаться вот так безостановочно. Всему должна быть своя мера. Должна быть своя мера. Если бы, знаете, у нас не 12 томов Дмитрия Ростовского было житий святых, а буквально 2-3 описания. Вот, к сожалению, мы живем сейчас в таком мире, когда всего, ну, очень много вокруг. И поэтому наш выбор, он очень большой, и из-за этого, к сожалению, из-за того, что всего хотелось бы то и другое выбрать, мы вообще ничего порой не делаем. А вот представьте себе, живет наша церковь, к примеру, община небольшая, год живет, два живет, и мы знаем, что вот был такой праведник у нас, он и пришел и проповедовал нам это Слово Божие, и основал эту общину, и сохранились и устные, и зафиксированы рассказы о его жизни. Про другие общины мы ничего не знаем. И для нас этот человек пример для подражания. И когда мы обращаемся, как он поступал, что он нам наставлял, что нам делал, что он говорил, только один человек, не 10, не 20, не 100, а вот этот конкретный человек, то тогда для нас все, что говорится о нем, все, что мы слышали, видели, знаем, будет очень хорошим и добрым примером, потому что вот оно и близкое у нас, пусть даже он и жил 100 лет назад, и 1000 даже, это не суть важно, но он близкий человек, а про другое мы вот ничего не знаем. Вот когда у нас не так много всего, не изобилие, а мы умеем, то мы можем концентрировать, что ли, свое внимание, концентрировать, собрать воедино для себя все полезное и нужное, что мы можем извлечь из этого. Я думаю, что не нужно так вот расползаться, что вот мне и про это надо прочитать, и про старицу там прочитать, и вот это прочитать. Есть вещи, которые главные. Есть вещи второстепенные, третьестепенные, ну и есть вещи, вот, как вы говорите, ненужные. Я думаю, что жития святых к этому разряду не относятся. Там тоже много наставлений, много доброго, что мы можем почерпнуть для своей христианской жизни.
Ну, то есть, все-таки читать, но в меру,
да,
не забывая про
же
первоисточник.
Да, не забывая про священное писание, то есть, все остальное должно быть нам подкреплением. Как вот Господь ведь говорит в Евангелии: ищите прежде всего Царство Божие, правда Его, все остальное приложится. Если немножко перефразировать, прежде всего Слово Божие, все остальное должно только прикладываться к этому главному, к стержню и к основанию.
Будем надеяться, что так оно и будет. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Спасибо за внимание и до новых встреч!